percent of them are female. Up to half are minors.
Сказал советник Госдепартамента.
С новостями часа вас познакомил Аркадий Полищук. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. Экстренная конференция стран-участниц договора об обычных вооружениях в Европе. Александр Лукашенко против назначения Александра Вишнякова новым исполнительным секретарем СНГ. 100 лет знаменитому берлинскому пляжу. Эти и другие темы, обзор европейской прессы, наши постоянные рубрики. Все это до конца этого часа. Информационные программы «Время свободы». Итак, одна из главных международных тем сегодняшнего дня. В Вене открылась экстренная конференция 30 стран-участниц договора об обычных вооружениях в Европе. Форум проходит при закрытых дверях, однако уже стало известно, что Россия и США выразили готовность сотрудничать в рамках договора. Напомню, недавно Россия заявила о приостановлении выполнения условий этого договора, а страны НАТО жестко отреагировали на этот жест. Договор был заключен еще Советским Союзом и НАТО в 1990 году, и Москва считает, что он устарел, а европейцы обвиняют Россию в том, что она не выводит свои войска из Молдавии и Грузии. Тему продолжит мой коллега Данила Гальперович.
О моратории на исполнение и даже о возможном выходе из договора об обычных вооружениях в Европе Владимир Путин заявил в мае во время оглашения своего послания Федеральному собранию. Эксперт журнала «Независимое военное обозрение» Виктор Литовкин уверен, что у Москвы есть основания как минимум требовать пересмотра договора.
Сегодняшний досье, он не работает практически. Западные страны имеют возможность посещать российские воинские части, их 26 против одной России, регулярно посещать, а Россия не может в таком объеме и так подробно знакомиться с состоянием боевой техники, количества вооружений, с потенциалом западных стран инспектировать, как это имеют страны НАТО. Конечно, это вот неравновесие, отсутствие такого баланса сильно раздражает военных российских, потому что военные всегда привыкли считаться не с намерениями, не с тем, что заявляют представители западных стран или НАТО о партнерстве, о миролюбии и так далее, а с реальными потенциалами. А реальные потенциалы таковы, что страны НАТО вместе со вновь вступившими в 3 раза превышают по танкам потенциал России в европейской части, по артиллерии в 3-4 раза и по боевым бронированным машинам тоже в 3-4 раза превышают российский потенциал. Все американские базы, которые были раньше расположены в Западной Европе, все больше и больше приближаются к российским границам. Соединенные Штаты имеют на территории Европы в 9 базах НАТО 400 атомных бомб свободного падения. Для России эти бомбы свободного падения являются угрозой реальной. Но есть и многие другие военные нестыковки, которые требуют модернизации договора об обычных вооруженных силах в Европе.
Тем не менее, в НАТО шаг Москвы расценили как очень серьезный и явно недружественный. Брюссель отреагировал на заявление Владимира Путина своим заявлением, говорящим о невозможности моратория на исполнение договора. Военный эксперт Павел Фельгенгауэр говорит, что такого понятия, как мораторий, международные договоры действительно не предусматривают.
Юристы Министерства иностранных дел и обороны пытаются, похоже, объяснить Кремлю, что такой вещи, как мораторий, в договоре не предусмотрено, мораторий его выполнения. То есть из договора можно либо выйти, либо нужно его исполнять. Но пока вот по официальным заявлениям мы, то есть, прекратили режим верификации и оповещения. То есть основная часть, по сути, нынешнего договора ДАВСЕ, поскольку все квоты, предусмотренные и исходным договором, и его модификацией 99-го года, настолько велики, что ни Россия, ни основные страны НАТО даже близко ничего не имеют к этим квотам. И основное сейчас это именно оповещение, верификация, инспекции на местах. Мы вроде как это больше не делаем. Во всяком случае, так заявляем и грозимся полностью его денонсировать.
По словам Павла Фельгенгауэра, заверение Москвы в том, что Запад относится к договору небрежно и поэтому большинство парламентов стран НАТО даже не ратифицировали его обновленную версию, не соответствует действительности.
Москва заявляет, что Запад не выполняет эти договоры. Были такие заявления, что ни одна страна НАТО не выполняет, что неправда. Все выполняют до сих пор. Там есть некоторые проблемы по Закавказью, в первую очередь, поскольку бронетехника Южной Осетии, Абхазии, а в особенности Нагорного Карабаха, поскольку там ее больше, никак как бы не учитывается, непонятно, там они идут по грузинской квоте, по российской квоте, и они не учитываются, и они находятся вне договора. И так, то есть такая проблема есть. В основном договор выполнен и исполняется. Наши проблемы в том, что мы хотели адаптировать договор, его адаптировали и подписали в Стамбуле в 99-м году все участники. Но после этого Запад заявил, что ратификация будет только после того, как мы выполним стамбульские так называемые обязательства. То есть параллельно подписанием адаптированного ДОВСЕ, Россия тогда обязалась вывести полностью свои войска из Грузии и из Молдавии, а вот выводить полностью не хочется. Кроме того, в договор не входят страны Прибалтики. Они тоже говорят, мы готовы присоединиться, но после того, как договор будет открыт для ратификации, то есть опять сейчас все конкретно упирается в вывод российских войск, окончательный вывод из Молдавии.
А как в Соединенных Штатах относятся к намерению Москвы приостановить выполнение договора? Точку зрения экспертов в США выяснял Алан Давыдов.
Чем вызвано стремление России обсудить свое членство в ДОВСЕ? Помочь разобраться в этом вопросе я попросил директора по исследованиям Вашингтонской частной информационно-аналитической ассоциации по контролю над вооружениями Уэйда Бейза. Как Соединенные Штаты формулируют свою позицию в отношении угрозы России ввести мораторий на соблюдение ДОВСЕ? Не буду говорить от имени американского правительства, но, как я понимаю, оно намерено проявлять непреклонность и требовать от России выполнения ее обязательств по адаптированному договору 1999 года. Эти обязательства предусматривают вывод российских войск из Грузии и Молдовы, и именно оно удерживает страны НАТО от ратификации договора. Позиция США, как и позиция НАТО, состоит в том, что согласно положениям договора, страны, на территориях которых находятся иностранные войска, должны дать на это свое разрешение. Но Грузия и Молдова не хотят российского военного присутствия и просят Россию вывести ее войска. Вряд ли США и НАТО пройдут мимо этого обстоятельства. Лично я не исключаю, что некоторые страны-члены НАТО могут начать ратификацию договора, чтобы продемонстрировать само начало процесса. Но в то же время они будут заявлять, что не завершат ратификацию, пока Россия окончательно не выведет своих военнослужащих из Грузии и Молдовы. Каков ваш прогноз относительно результатов чрезвычайной конференции стран-членов ДОВСЕ, созванной в Вене по настоянию России? Можно предположить проведение очень интенсивного диалога, в итоге которого Россия останется в договоре и не приостановит его выполнение, продолжая изучать возможные последствия реализации своих угроз. К тому же в ДОВСЕ отсутствует положение о временной приостановке действий договора. Не думаю, что Россия хочет покинуть договор навсегда или временно, ибо она рассматривает адаптированный ДОВСЕ как способ добиться в будущем ограничения обычных вооружений в странах, которые недавно вошли в НАТО. Выйдя из договора, она утратит эту возможность.
С Уэйдом Бейзом говорил Алан Давыдов. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В Алтайском крае покончил с собой военнослужащий. Бывший мэр Волгограда Евгений Ищенко приговорен к году лишения свободы, но, учитывая срок, который он провел под стражей, суд освободил его. В Багдаде на неопределенный срок введен комендантский час. Вооруженные стычки между боевиками Фатха и Хамаса идут уже по всей территории сектора Газа. В Индонезии арестован человек, которого власти называют главным террористом. Эти и другие новости в подробном изложении на волнах свободы через 45 минут. И возвращаясь к одной из самых главных международных новостей сегодняшнего дня, в Вене работает конференция стран-участниц договора об обычных вооружениях в Европе. Мы только что об этом говорили. Подробный разговор в итоговом выпуске программы «Время свободы», который ведет мой коллега Андрей Шарый. В эфире в 20 часов по Москве сразу после выпуска новостей. А мы переходим к российским темам уже в рамках обзора европейской печати. Свежие европейские газеты сегодня читал мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Что пишут о России?
Financial Times о предстоящих выборах в Государственную Думу. Перед декабрьскими выборами российское руководство выстраивает систему, состоящую из послушных партий. С их помощью Кремль хочет получить очевидное большинство и на этой основе изменить Конституцию, предполагает газета. Предвыборная кампания «Ля Рус» началась. До лета прошлого года на сцене доминировала «Единая Россия». Партия власти была не только самой сильной парламентской фракцией, членами являлись также большинство губернаторов и высокопоставленных аппаратчиков. В августе 2006-го несколько левонационалистических групп объединились в партию под названием «Справедливая Россия». Это действие не только было одобрено Кремлем, оттуда осуществлялось и руководство процессом. Архитектором перестройки считается оборотистый заместитель главы президентской администрации Владислав Сурков, который решил, что партийной системе для стабильности в качестве опоры нужна вторая нога. По мнению наблюдателей, тем самым контроль над Государственной Думой становится жестче, чем когда бы то ни было прежде. Теперь Кремль может опереться на твердо функционирующий парламентский механизм, пишет мюнхенский политолог Петра Штюкова. Российская исследовательница Лилия Шевцова говорит, что создается видимость политического плюрализма. Своими программными целями новая партия «Справедливая Россия» должна привлечь прежде всего левых избирателей, которым коммунисты кажутся слишком старомодными. Ведущая партия «Единая Россия», напротив, по-прежнему идеологически позиционирует себя как партия реформ, рынка и государственности, благодаря чему у нее сохраняется определенная либеральная окраска. По мнению Шевцовой, выборы в парламент являются лишь своего рода репетицией несравненно более важного события – выборов нового президента в марте 2008 года. На этот случай тоже готовятся два, на первый взгляд, различных кандидата, но, несмотря на это, каждый из них имеет поддержку Кремля. Тем не менее, политолог Шевцова полагает, что в случае выборов главы государства избирательным процессом будет управлять гораздо труднее, в частности потому, что на кону окажется настоящая власть, возрастающая нервозность. Российской руководящей элиты говорят о том, что внутри правящей группировки началась борьба за контроль над Кремлем, говорит Шевцова.
Ну, давайте от российских тем, от кремлеологии перейдем к международным проблемам. Палестинская автономия находится на грани гражданской войны. Некоторые эксперты говорят, что грань эта уже осталась позади. А что пишут газеты? Как оцениваете ситуацию?
Вот как раз именно об этом. Смертный бой в Газе. Журнал «Тайм», британский журнал «Тайм», Тим Макгирх. «Хамас и Фатх, вероятно, достигли точки невозвращения», считает журналист. «Беспрецедентная жестокость возобновившихся боев между соперничающими палестинскими фракциями в Газе делают новое перемирие трудновообразимым. На сей раз это может стать битвой не на жизнь, а на смерть. С тех пор, как в воскресенье вспыхнули новые столкновения, боевики сбрасывали своих противников живьем с 15-этажных зданий, расстреливали детей друг друга и ворвались в госпитали, чтобы добить раненых врагов, беспомощно лежащих в койках. Для того, чтобы вспыхнула гражданская война, теперь достаточно только мотива мести. Поражение, которое терпит Фатх в Газе, вызвали тревогу в администрации Джорджа Буша, которая поддерживала Аббаса. Вашингтон считает президента палестинской автономии более умеренным и гибким партнером, чем исламистов Хамаса. Источники в Тель-Авивской разведке сообщили редакции «Тайм», что США оказывают давление на Израиль с тем, чтобы он в срочном порядке открыл закрытые границы Газа и позволил доставку израильских оружия и боеприпасов, которые помогли бы Фатху переломить ситуацию. В понедельник израильские вооруженные силы высказались против этой просьбы. Как же мы будем объяснять, если бомбы с израильскими маркировками будут потом использоваться для обстрелов городов в Израиле, спрашивает один офицер.
Действительно фантастическое предложение поставлять израильское оружие Фатху. Ну, посмотрим, как будут развиваться события. И у нас осталось чуть меньше минуты. Третья тема, может быть, не политическая.
Да, «Таймс». Химическая кастрация за сексуальные преступления в Великобритании. Этому посвящена статья. Лицам, совершившим преступление на сексуальной почве, будет предложена возможность химической кастрации в рамках мер по борьбе с преступниками-педофилами. Однако то, что звучит так страшно, это сугубо добровольная акция. Осужденные педофилы смогут контролировать свои сексуальные потребности, принимая курс препарата «Леопропилайн». Он сокращает уровень тестостерона тестостерона у мужчин используется для лечения лиц, совершивших сексуальные преступления. Возможно, также по предложению министра внутренних дел женщины смогут запрашивать в полиции информацию о своих новых близких друзьях-мужчинах, а семьи смогут проводить проверки в отношении новых родственников. Это шаг — составная часть кампании по отслеживанию педофилов, которые охотятся за матерями-одиночками с детьми, а также борьбе с так называемым феноменом кочующего отчима.
Ну, что-то, честно говоря, слабо верится о предоставлении такой информации в рамках британского законодательства и нарушения закона и основ частной жизни. Посмотрим тоже, как будут развиваться события. Спасибо, Андрей. Обзор свежих европейских газет подготовил мой коллега Андрей Побицкий. Нашу программу продолжит острая политическая тема, касающаяся Союза независимых государств. На саммите СНГ 10 июня в Санкт-Петербурге Александр Лукашенко, так, по крайней мере, сообщают журналисты, единственный из президентов стран Содружества, отказался поддержать кандидатуру Александра Вишнякова на должность председателя исполкома СНГ. Белорусские политологи считают, что для Лукашенко это попытка самозащиты и желание не допустить опытного оппонента во главе всей структуры СНГ. Из Минска передает корреспондент «Свободы» Виталий Цыганков.
В июне этого года истекает срок полномочий нынешнего председателя исполкома СНГ Владимира Рушайла. По предложению Кремля на эту должность был выдвинут Александр Вишняков, кандидатура которого планировалось утвердить на саммите СНГ в Санкт-Петербурге 10 июня. По регламенту одобрение новой кандидатуры должно явиться результатом согласия всех лидеров стран Содружества. Однако президент Беларуси Александр Лукашенко наложил вето на это решение. По мнению аналитиков, Лукашенко припомнил Вишнякову его регулярные публичные замечания о недемократичности и непрозрачности белорусских выборов. Например, в декабре 2002 года Вишняков выразил огорчение в связи с отказом Минска подписать конвенцию о стандартах демократических выборов в странах СНГ. Очевидно, однако, что Александр Лукашенко не только отомстил лично Вишнякову, но и спутал все карты Кремлю, который нашел экс-главе Центризбиркома едва ли не единственную должность, где его богатый опыт в сфере выборов может быть применен без проблем для внутриполитической стабильности в России. Кремлю очень не хотелось бы, чтобы Вишняков присоединился к публичной политике. Политолог Александр Федута считает, что для Лукашенко непринятие кандидатуры Александра Вишнякова – это прежде всего попытка самозащиты.
Президент Белоруссии понял, что независимый от него руководитель исполкома СНГ – это враг. Это человек, который будет проводить до определенной степени и независимую, то есть альтернативную политическую линию. Это Лукашенко совершенно не удовлетворяет. Его удовлетворял Яров в качестве председателя исполкома. То есть человек, который получает дополнительную пенсию. А Вишняков в должности председателя ЦИК позволял себе очень резкие иной раз оценки той избирательной модели, которую проводили его белорусские коллеги. И то, что Лукашенко начал возражать, это не просто демонстрация наличия собственной позиции и собственных интересов. Это еще попытка самозащиты по отношению к потенциальному мощному оппоненту, опытному и влиятельному, который мог показаться во главе такой структуры, как исполком СНГ.
Сказал Александр Федута. Руководитель пресс-службы белорусского президента Павел Легкий не комментирует сообщения о происшедшем на саммите СНГ. Цитата. «Все происходило за закрытыми дверями. Президенты общались без присутствия пресс-секретарей и журналистов. Я думаю, что с нашей стороны не будет никаких комментариев», заявил руководитель пресс-службы белорусского президента Павел Легкий. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
От международных тем, тем, касающихся Союза независимых государств, вернемся к, собственно, российским, к социальным темам. 11 тысяч детей получили помощь в Петербургском международном центре по реабилитации и социальной защите детей-беженцев. Очевидно, что нельзя помочь ребенку, не помогая всей его семье, поэтому работа в центре ведется масштабная и в том числе и семейная. Центр был основан в 1990 году, но, к сожалению, с тех пор проблем у беженцев не стало меньше. рассказывает наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская.
Центр «Ласточка» появился после трагических событий в Баку. Основатель и генеральный директор центра Аделина Мнацаканова сама беженка. Она армянка. 25 лет проработала директором детского сада. Спас ее азербайджанец, шофер, возивший в детский сад детей больших начальников. Она оказалась в Петербурге и решила, что вторая жизнь дана ей для того, чтобы спасать других. Началось с помощи прихожанам церкви Святого Воскресения на Васильевском острове. Потом настоятель церкви, отец Езрас, благословил основать центр «Ласточка», чтобы помогать семьям беженцев любой веры. Сюда идут те, кто был вынужден покинуть свои дома в Азербайджане, Грузии, Абхазии, Приднестровье, Казахстане, Узбекистане. В большинстве случаев это русские семьи. О проблемах, с которыми они сталкиваются, говорит Аделина Мнацаканова.
Регистрировать родителей, дать им статус беженца, хотя они настоящие беженцы, это совершенно сейчас отпадает. Такой абсурдный закон. Ты должен поехать в другой город, оттуда вернуться сюда, и чтобы тебя в аэропорту зарегистрировали. Вот на 3 месяца ты получишь регистрацию. Больше ты ни на что не рассчитываешь. Потом опять вылетаешь куда-то, опять пролетаешь, опять 3 месяца. Раньше были гражданские лица во главе миграционной службы. Мне было легче с ними говорить и им доказывать что-то. Сейчас во главе миграционной службы стоят люди в погонах. Они говорят, пункт закона нарушать мы не позволим. Но какие-то скидки могут быть человеку, который потерял дом, все, что он имел, совершенно заболел, приезжает сюда к какому-то родственнику, а родственник говорит, я прописать не могу, ты не имеешь российское гражданство. А чтобы получить российское гражданство, вот надо здесь пожить 7 лет.
Причем абсолютно неизвестно как, без всяких прав, не так ли?
На работу тебя не возьмут, в больницу не возьмут, потому что не регистрирован. Операция, это вообще даже слов нет. Сил много уходит. Однако очень многих детей отвоевала я перед органами народного образования, что, друзья мои, это дети не какие-то изгои, а это дети наши. И вы обязаны принять школу. По моему направлению принимать школу, детский сад, ясли.
Так добрая воля отдельных людей противостоит чиновничьей машине и в отдельных случаях побеждает. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Это и другие темы, наши постоянные рубрики, авторские колонки, публицистика, аналитика, новости и, конечно же, радиовещание. Все это можно найти на сайте «Свободы» по адресу www.svoboda-news.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Сегодня в 7 часов вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире нашего радио программа «Время гостей». В гостях у моего коллеги Виктора Резункова, доктор исторических наук, заместитель директора по науке Музея антропологии и этнографии имени Петра Великого, знаменитый кунсткамеры, исследователь Корана Ефим Резван. Речь пойдет, конечно же, о современном исламе и о том, что такое исламизм. Не пропустите, 7 вечера по Москве сразу после выпуска новостей. А сейчас в Москве 16 часов 30 минут. В ближайшие полчаса до конца этого часа нашей программы вас, среди прочего, ждут новости культуры, экономическая панорама, очередная история Запада и Востока, на этот раз из Чехии. Ну, а пока главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Алтайском крае покончил с собой военнослужащий. 19-летний Роман Недорезов бросился под поезд и погиб на месте. Следствие рассматривает несколько версий, в том числе неуставные отношения. Бывший мэр Волгограда Евгений Ищенко приговорен к году лишения свободы, но, учитывая срок, который он провел под стражей, суд освободил его. Ищенко признан виновным в незаконной предпринимательской деятельности и хранении боеприпасов. В Багдаде на неопределенный срок введен комендантский час. Премьер-министр Ирака отдал об этом приказ после того, как в Самаре была подорвана одна из главных шиитских святынь – Золотая мечеть. Вооруженные стычки между боевиками Фатх и Хамаса идут уже по всей территории сектора Газа. Фатх угрожает выйти из коалиционного правительства палестинской автономии. Европейский Союз возобновил переговоры о сближении с Сербией. Процесс по делу ингушских милиционеров, который должен был возобновиться сегодня в Верховном суде Кабардино-Балкарии, вновь отложен. Родственники жертв теракта в Беслане решили бойкотировать слушание. Московское предпринимательство, предпринимательница получила 7 лет тюрьмы за обман вкладчиков в строительство жилья. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут в начале следующего часа. В эфире информационная программа «Время свободы». Сегодня 13 июня.
Новейшая политическая история в программах «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
13 июня 2000 года. Первая, почти за полвека после окончания Корейской войны, встреча двух лидеров разделенной Кореи. У микрофона Александр Чудодеев.
Сегодняшний приезд в северокорейскую столицу южнокорейского лидера прошел на самом высоком уровне. Наблюдатели отмечают, что так пышно, как встречали президента Южной Кореи, которого еще совсем недавно в Пхеньяне именовали марионеткой американского империализма, в Северной Корее не встречали даже самых близких друзей. Северокорейский великий руководитель Ким Чен Ир лично прибыл в Пхеньянский аэропорт. Сегодняшняя дружественная встреча двух враждующих корейских лидеров лишь на первый взгляд выглядит большой сенсацией. И вся межкорейская интрига заключается только в одном – в желании Москвы и Пекина выбить из-под ног Вашингтона его главный пропагандистский козырь по созданию национальной системы противоракетной обороны. Как известно, свое желание скорректировать договор с Москвой по ПРО Белый дом мотивировал прежде всего ракетной опасностью со стороны Северной Кореи и других так называемых стран-изгоев. Пекин также не в восторге от американской затеи прикрыть своим ракетным зонтиком Тайвань. Вот тут-то, видимо, у лидеров России и Китая и возникла общая идея убедить доселе несговорчивого лидера Северной Кореи пойти на диалог со своими идейными противниками с юга, а главное отказаться от своих опасных ракетных планов. Накануне визита Билла Клинтона в Москву в Пекине инкогнито побывал великий северокорейский вождь. После чего состоялся телефонный разговор Владимира Путина с китайским лидером Дзян Зиминем. А вслед за этим следует неожиданное объявление о скором визите президента России в Пхеньян. После чего Владимир Путин отправится в Пекин, где стороны, видимо, скоординируют свои дальнейшие шаги на предстоящем саммите лидеров «восьмерки» на Окинаве. Если на Окинаве Владимир Путин огласит о своих договоренностях с лидером Северной Кореи по смягчению напряженности на Корейском полуострове, то фактически у Вашингтона не останется пропагандистских аргументов, почему он начинает строительство своей противоракетной обороны. Но вся эта тонкая линия Москвы и Пекина по изоляции Вашингтона в его противоракетных начинаниях станет возможной, если успешно закончится нынешний межкорейский саммит, если Владимиру Путину удастся уговорить Ким Чен Ира, если Китай смягчит свое враждебное отношение к Тайваню, то есть возникает очень много «если». А зная непредсказуемость Ким Чен Ира, реализуемость этих «если» может оказаться под очень большим вопросом.
Встреча двух лидеров разделенной Кореи. Радио «Свобода». 13 июня 2000 года.
Рубрику «Новейшая политическая история» ведет Ольга Поленова.
А мы возвращаемся к новостям, но к новостям не политики, а культуры. О них расскажет мой коллега Петр Вайль.
Возможно, найден новый Гарри Поттер. Об этом объявил британский издатель Барри Каннингем, первым напечатавший книги Джоан Роулинг о мальчике-волшебнике, изданный общим тиражом 325 миллионов экземпляров и сделавший их автора первым писателем-миллиардером в истории. Сейчас речь идет о мальчике-археологе, герое книги Родерика Гордона и Брайана Уильямса «Туннели». Авторы уже получили аванс в размере $1 миллиона, а права на книгу проданы в 15 стран. Гордон и Уильямс были знакомы по университету, но прежде чем стать соавторами, занимались разной деятельностью. Один был банкиром, другой художником. В швейцарском городе Базеле с 13 по 17 июня проходит одно из самых престижных в сфере современного искусства шоу «Арт Базель», на котором представлены более 300 галерей из 30 стран мира, предлагающие вниманию публики работы более чем 2000 художников. Газета «Нью-Йорк Таймс» назвала «Арт Базель» олимпиадой изобразительного искусства. Нигерийский романист Чинуа Ачебе удостоен премии «Международный букер», денежное выражение которой $118 000. Награда вручается второй раз. В 2005 году ее обладателем стал албанский прозаик и поэт Исмаил Кадаре. 76-летний Ачебе дебютировал в 1958 году романом «Распад», переведенным с тех пор на 50 языков. Он работал в правительстве республики Биафра, существовавшей на юге Нигерии в 67-70 годах. После автомобильной аварии 90-го года, частично парализовавшей его, занялся академической карьерой. Сейчас Ачебе – профессор Барт колледжа в штате Нью-Йорк. Премия «Международный букер» – второй крупный успех нигерийской литературы за несколько дней. Лауреатом «Orange Prize» – награды за лучшую книгу, написанную женщиной, стала 29-летняя писательница Чимаманда Нгози Адичи. Англичанин Марч Форби собирается снять фильм по своему сценарию о принцессе Каюани, которая в конце 19 века сделала попытку восстановить монархию на Гавайях. 17-летняя Каюани, смешанного гавайско-шотландского происхождения, училась в Англии, когда на Гавайях была свергнута королевская власть. Она отправилась в Соединенные Штаты, где ей удалось заручиться поддержкой президента Гровера Кливленда, однако Конгресс выступил против. В результате в 1898 году Гавайи были провозглашены республикой. Принцесса Каюани умерла от болезни в следующем году. В 1959 году Гавайи стали последним 50-м штатом США.
Петр Вайль, новости культуры.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Нашу программу продолжит очень актуальная летняя тема, особенно актуальная для жителей крупных европейских городов. В Центральной Европе уже несколько недель стоит жаркая погода, но в Берлине есть место, где можно укрыться от жары. Парков и водоемов много, а значит и пляжей. В эти дни самый известный и популярный пляж Берлина на берегу озера Ванзее празднует столетний юбилей, рассказывает наш корреспондент Юрий Векслер.
Начну с того, что Ванзее, которое называют озером, таковым не является. Это просто разлив реки Хавел. В начале 1907 года на Ванзее был впервые открыт семейный пляж длиной 200 метров. Сегодня полоса пляжа выросла более чем на километр. Абсолютный рекорд посещаемости за сезон зафиксирован в 1930 году 1 миллион 300 тысяч посетителей. 15% площади пляжа отведено для тех, кого стесняет одежда. Интересно, что купание нагишом было впервые разрешено при нацистах в 1942 году, а после войны традиция, отвергнутая ФРГ, почему-то возродилась в ГДР. Итак, 100 лет истории пляжа, как пишут, самого большого внутригородского пляжа в Европе, протянувшегося широкой полосой на 1,3 километра. Как только не называли острые на язык берлинцы свой любимый пляж, и берлинским Лидо, и берлинской ванной. Спустя 20 лет после открытия пляжа архитекторы Рихард Эрмиш и Мартин Вагнер спроектировали комплекс зданий в стиле немецкого модерна и попытались учесть все возможные потребности купальщиков. Это им удалось, но именно стиль не пришелся позднее по вкусу нацистам. Здания в войну не пострадали, и в начале 50-х известная немецкая певица, а тогда 9-летняя Корнелия Фробиус, прославилась песенкой о Ванзее, в которой девочка обращалась к старшему брату. Брось плавки в сумку и поехали скорее на Ванзее. Но главное, ты меня с собой возьми. Поторопись, ведь мы должны быть дома к 8. Берлинец Макс Штерин, ныне ему 86 лет, был сыном директора пляжа, а сразу после войны сменил отца на этом важном для города посту. Макс Штерин вспоминает, как в 1946 году на пляже работал пункт проката купальников для обоего пола. Это было причиной неожиданных обнажений, когда костюм оказывался великоват. Макс Штерин. Люди приходили, говорили, как красиво, но нельзя ли одолжить купальник или плавки? И мы давали. Но потом жалоб на то, что при выходе из воды одежда, скользя по телу, норовила упасть, мы не принимали. К 90-м годам здания заметно обветшали, пляж стал терять свою привлекательность. Но город не дал свою ванну в обиду. И вот к юбилею завершилась трехлетняя реставрация зданий пляжа, признанных памятником архитектуры. Есть у пляжа на Ванзее и свои давние традиции. Например, как 100 лет назад, так и сейчас на прокат выдаются штрандкёрби – пляжные коробки, точнее своеобразные кресла с тентом. В эти жаркие дни они на расхват.
Юрий Векслер, наш корреспондент в Берлине. А нашу программу продолжит очередной выпуск рубрики «Политика онлайн». Ее подготовил Андрей Шаградский.
Организаторы маршей несогласных, безусловно, держат в уме события конца 80-х, начала 90-х годов прошлого века, когда сотни тысяч людей выходили на улицы, требуя перемен. Так начинается редакционный комментарий сайта «Газета.ру», посвященный маршам несогласных.
Тогда массовый протест завершился успехом, так отчего же история не может повториться. Получается только пока плохо. После 300 тысяч граждан на Манежной площади в феврале 90-го года, до того еще через весь центр прошли, 2000-й марш смотрится несколько неубедительно. Объяснение, которое дает оппозиция, известно. Информационная блокада, невозможность достучаться до граждан. Среди лидеров несогласных практически нет тех, кто 17 лет назад водил многотысячные колонны по Москве, кропотливо готовил мероприятия и формулировал политические лозунги. Единственное исключение – правозащитник Лев Пономарев, который в те времена был на переднем плане, но не на первых ролях. Возможно, именно этим объясняются значительные просчеты в оценке ситуации, которые делаются лидерами оппозиции. И главное из них – неактуальность.
Современная оппозиция лишняя на нынешнем празднике жизни, и нужна она скорее власти, которая может с ней бороться, нежели гражданам.
Несогласные несколько ошибаются, говоря об информационной блокаде, которую устроили им власти. На фоне того, чем располагали Московский народный фронт, Московское объединение избирателей, чуть позднее Демократическая Россия, нынешние несогласные просто купаются в роскоши. Еще одним различием в эпохах, безусловно, является набор первых лиц. Дело тут даже не в том, что Борис Ельцин более харизматичнее Михаила Касьянова, а Тельман Гдлян даст 100 очков вперед по части брутальности Гарри Каспарову. Борис Ельцин настаивал на своем праве реформировать страну так, как считает нужным. Гдлян просил дать ему шанс победить коррупцию. Другие вожди также настаивали на том, что они знают, как надо, да только не дают им проявить себя. И поэтому их сторонники требовали не просто смены власти, они требовали реализации нового курса, пусть даже и не очень представляли его в деталях. Их преемники пока только митингуют и выступают перед прессой. По крайней мере, именно так это воспринимается даже беспристрастным наблюдателями.
Но у несогласных нет повода отчаиваться. Они на самом деле жертвы неправильного сравнения, поясняет этот тезис главный редактор отдела комментариев газеты.ру Глеб Черкасов.
Несогласные сегодня вовсе не пользуются плодами общественного подъема, который был в конце 80-х, начале 90-х годов. Они его инициируют. Они выполняют роль тех неформалов, которые в 87-88 году пытались заниматься самостоятельно, независимо от властей, политической деятельностью и раздували общественную активность. И, конечно, те мероприятия конца 80-х годов были достаточно многолюдны, примерно такие же, как это было и с несогласными. Другой вопрос, что когда этот общественный подъем начинается, лидеров неформалов и тех, кто, собственно говоря, стоит у истоков этой самой общественной активности, отодвигают в сторону. Несогласным надо быть готовым к этому и понимать, что когда и если начнется действительно большой существенный общественный подъем, в главе будут совсем другие.
Редактор отдела комментариев газеты.ру Глеб Черкасов. Андрей Шароградский. «Политика онлайн».
В Москве 16 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший мэр Волгограда Евгений Ищенко приговорен к году лишения свободы, но, учитывая срок, который он провел под стражей, суд освободил его. В Алтайском крае покончил с собой военнослужащий. 19-летний Роман Недорезов бросился под поезд. Следствие рассматривает несколько версий, в том числе неуставные отношения. Вооруженные стычки между боевиками Фатха и Хамаса идут уже по всей территории сектора Газа. Европейский Союз возобновил переговоры о сближении с Сербией. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости финансовых рынков, интервью на экономические темы, курсы валют, многое другое в экономической панораме нашего обозревателя Ивана Трефилова.
Общее число действующих кредитных организаций в России за 5 месяцев года сократилось на 23 и составило к 1 июня 1166, говорится в материалах Центрального банка. Количество кредитных организаций со 100% иностранным капиталом увеличилось за этот период с 52 до 53, а с более чем 50% иностранной долей с 13 до 19. Общее число российских кредитных организаций с тем или иным иностранным участием в январе-мае выросло со 153 до 167. Как отмечает вице-президент Ассоциации региональных банков России Александр Хандруев, финансовый сектор страны еще до вступления в ВТО уже является весьма привлекательным для международного банковского капитала.
В России работает все больше банков с участием нерезидентов. Уже сейчас вот мы наблюдаем, когда крупные иностранные банки покупают контрольный пакет или блокирующий пакет в российских коммерческих банках. Поэтому еще до вступления России в ВТО банковская система нашей страны, в общем-то, стала открытой для стратегических инвесторов, нерезидентов.
Индустриально-коммерческий банк Китая, крупнейший в стране, подал заявку на получение банковской лицензии в России, сообщил глава банка. Этот банк, созданный в 1984 году, сейчас имеет 18 тысяч отделений и более 150 миллионов клиентов. В России с сентября 2003 года работает его представительство. В октябре 2006 года индустриально-коммерческий банк Китая провел первичное размещение пакета своих акций, объем которого – 22 миллиарда долларов – сделал его самым крупным в мировой корпоративной истории. Морская коллегия при правительстве России обсудила сегодня проект стратегии развития морской деятельности до 2020 года. Как в частности заявил первый вице-премьер Сергей Иванов, в России необходимо создавать условия, при которых продукция национальных судостроительных заводов будет востребована местными, а в перспективе зарубежными потребителями и перевозчиками. Кроме того, по его словам, властям страны следует изменить и систему регулирования грузопотоков через российские порты.
У нас почти не осталось собственного торгового флота. Сегодня под российским флагом ходят примерно только треть кораблей, построенных на отечественных верфях. А отсутствие эффективной системы регулирования грузопотоков через российские порты ежегодно наносит государству многомиллиардные убытки. Пришла пора кардинально менять сложившуюся ситуацию.
Автомобильная группа «ГАЗ», входящая в холдинг «Базовый элемент», контролируемый российским предпринимателем Олегом Дерипаской, ведет переговоры о покупке европейского производителя малых дизельных двигателей. Как сообщил представитель группы Игорь Кульган, эта сделка может быть завершена в течение месяца или до конца года. При этом он не назвал компанию, которая может быть куплена «ГАЗом», отметив лишь, что ее стоимость оценивается от 50 до 100 миллионов долларов. Южнокорейская компания Samsung Electronics подписала соглашение с правительством Калужской области о строительстве завода по выпуску бытовой техники, в том числе широкоформатных плазменных и жидкокристаллических дисплеев, стиральных машин и холодильников. На первом этапе, который по планам завершится к концу 2008 года, инвестиции в проект составят не менее 1,5 миллиарда рублей, или в пересчете почти 60 миллионов долларов. Ближайший конкурент Samsung, южнокорейская LG Electronics, уже имеет в России в Московской области завод стоимостью 150 миллионов долларов. Председатель правительства России Михаил Фродков подписал постановление о снижении и отмене сроком на 9 месяцев импортных пошлин на некоторые виды высокотехнологичного оборудования. В дополнение к ранее принятым решениям, от уплаты ввозных таможенных пошлин освобождаются, в частности, комплектующие для производства швейных машин, трубопрокатных станов и лазеров, а также отдельные виды медицинской аппаратуры и инструментов. Сообщается, что это постановление вступит в действие через месяц после его официального опубликования. О том, насколько для российской экономики важны такие решения властей, говорит президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.
В основных отраслях экономики речь должна идти о том, чтобы помочь предприятиям осуществить технологическую модернизацию производства, обновить производственные фонды и так далее. В условиях укрепления рубля промышленности трудно адаптироваться к этим бурным темпам укрепления рубля, и в этой связи властям нужно компенсировать эту динамику укрепления рубля, прежде всего, обнулением, отменой ввозных таможенных пошлин на технологическое оборудование, аналоги которого не производятся.
Мировой спрос на энергию в 2006 году увеличился на 2,4% против 3,2% показателя 2005 года. Такие оценки представила британская нефтегазовая компания BP. Наибольший рост отмечен в странах Азиатско-Тихоокеанского региона – 4,9%. В США общий спрос на энергию, наоборот, сократился на 1%, а в Европе увеличился на 1,5%. Объем потребления нефти во всем мире на фоне высоких цен увеличился в 2006 году на 0,7%. Это вдвое меньше, чем в среднем ежегодно за последние 10 лет. Мировой спрос на уголь вырос больше, чем на другие энергоносители, на 4,5%. Курс доллара, установленный на сегодня, 25 рублей 98 копеек, на завтра 26.04. Евро сегодня стоит 34 рубля 75 копеек, курс на четверг 34.63. На международных торгах к этому часу за евро дают доллар 33 цента.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Чехии. 200 лет назад в Карловых Варах начала впервые продаваться знаменитая настойка – бехеровка. Аптекарь Йозеф Витус Бехер предлагал настойный на травах эликсир, как желудочные капли. Но уже в начале 20 века напиток стали продавать в бутылках и употреблять совсем в других целях. 200 лет рецепт напитка содержится в секрете. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Чехии Александра Вагнер.
Бехеровку пытались подделать много раз, но никому не удалось добиться неповторимого аромата и вкуса. Одни говорят, что это связано с секретностью рецепта, другие – с уникальным химическим составом воды Карловых Вар. Для приготовления бехеровки используют и то, и другое. Смесь трав и специй помещают в спирт и настаивают неделю. Готовый экстракт соединяют с местной водой и сахаром, а потом 2 месяца выдерживают в дубовых бочках. Эта технология возникла не сразу. Все началось с того, что врач и аптекарь придумали желудочные капли. Продолжает историк музея бехеровки Радим Вайсгайл. Рецепт бехеровки изобрели в небольшой аптеке, которая принадлежала Йозефу Бехеру. В начале 19 века он был известным торговцем лекарственными травами и эфирными маслами в Карловых Варах. Сюда приехал английский врач по фамилии Фробрик. По стечению обстоятельств он поселился в доме над аптекой. Фробрик умирал от скуки и часто приходил поболтать к Йозефу Бехеру. Со временем аптекарь разрешил ему пользоваться лекарственными экстрактами и приспособлениями, с помощью которых производились масла. Так английский врач придумал рецепт желудочных капель, улучшающих пищеварение. Когда он уезжал из Карловых Вар, то подарил этот рецепт Йозефу Бехеру в память о знакомстве. Аптекарю понадобилось 2 года, чтобы усовершенствовать рецепт. И в 1807 году желудочные капли впервые поступили в продажу. В Карловых Варах, как и сегодня, лечили болезни желудочно-кишечного тракта. Посетители курорта с удовольствием использовали горьковато-сладкую настойку, пахнущую корицей и мелиссой, как дополнительное лекарственное средство. Рецепт, по которому сегодня производится бехеровка, за последние 200 лет не менялся. Этот ликер благотворно влияет на функцию желудка. В нашем музее есть заключение нескольких врачей, подтверждающих это. Но бехеровка способствует пищеварению лишь в том случае, если ее правильно употреблять в небольших количествах как аперитив или после еды в качестве дижестива. Бехеровка не сразу стала продаваться в хорошо всем сегодня знакомых бутылках темно-зеленого цвета. В качестве лекарства ее предлагали в небольших бутылочках из прозрачного белого стекла под названием «Карловарская английская горькая настойка». Цвет бутылки решили изменить, когда настойку начали выписывать за границу иностранцы, побывавшие до этого в Карловых Варах. Несмотря на высокое содержание алкоголя, солнечный свет нередко становился причиной порчи напитка. Менялась и этикетка, которая подчинялась веяниям моды. На ней всегда писали имя того члена семьи, кому был известен секретный рецепт. Его передавали по прямой мужской линии – от отца сыну, от старшего брата – младшему. Семья Бехер владела заводом по производству ликера до 1945 года. После издания декретов президента Эдварда Бенеша, согласно которым все немецкое население Чехословакии вынуждено было покинуть страну, члены семьи бежали в Вену. Все их имущество было конфискованно. Заставили оставить и рецепт. После этого фирму национализировали. Сегодня рецепт ликера знают только два человека – директор производства и главный технолог. Богуслав Пых, технолог завода по производству Бехеровки, признался мне в разговоре, что мелисса, корица и гвоздика в составе ликера имеются. Их аромат и вкус чувствует почти каждый. А вот точное число ингредиентов он назвать отказался. Их больше 20. Конечно, я догадывался о некоторых ингредиентах в рецепте, но меня поразило, что это были не только полевые травы, но и вытяжки из специй и корней лекарственных трав, причем растущих не только в Чехии или Европе, но со всего мира. После того, как аптекарь Йозеф Витус Бехер придумал Бехеровку, он назвал ее 13-м целебным источником Карловых Вар. Позже, в 1884 году, здесь удалось обнаружить настоящий 13-й родник с лечебной минеральной водой. Назвали его Штепанка, но в сознании чехов именно Бехеровка остается тем самым 13-м источником. Александра Вагнер для Радио Свобода, Карловы Вары.
Это любопытная история Запада и Востока, посвященная 200-летнему юбилею знаменитой чешской настойки Бехеровка, которая производится в Карловых Варах, завершила очередной час информационной программы «Время свободы». И уже через буквально 2 минуты после коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Главная его тема – международная. Палестинская автономия находится на грани гражданской войны. Впрочем, некоторые эксперты говорят, что эта грань уже осталась позади. Боевики Фатх и Хамаса продолжают нападать друг на друга, и действительно в секторе Газа воцарился хаос. Также мы поговорим о политическом кризисе на Украине, который, в общем-то, хотя и был разрешен в общих чертах соответствующим соглашением между премьер-министром и президентом, тем не менее некоторые аспекты противостояния сохраняются. Ну и, конечно же, международные американские темы в рубрике «Сегодня в Америке». В частности, разговор пойдет об итогах европейского турне Джорджа Буша. Все эти темы, наши постоянные рубрики, все это в следующем часе нашей программы. Теперь уже почти через минуту. Оставайтесь с нами, слушайте Радио Свобода.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
И сделали копии из наших флагов, распечатали, прошли под нашими флагами.
ОМОНа у нас не было. Была совершенно новая тактика, новая блокада.
Главный противник выборов, лидер социалистов, председатель Верховной Рады Александр Морозов.
Суд этот был очень важен. Милан Мартич был весьма высокопоставленным лидером.
Русские торги в Лондоне были выставлены.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.